Виктор Владимирович Голявкин. Тетрадки под дождем. Рассказы. Для младшего школьного возраста. Серия «Школьная библиотека». Содержание. А сегодня ей опоздать нельзя. Второклассники и старшеклассники. Всему свое место. Тетрадки под дождем. Я Андреев. Я пуговицу сам себе пришил. Как я под партой сидел. Передвижение комода. Крути снежные вертя. Пароход и лошадь. Болтуны. Как мы на самолете летали. В любом деле нужно уметь работать. Лукьян. И мы помогали. Язык. Пара пустяков. Разрешите пройти. Привычка. Как я писал стихи. Как я встречал Новый год. Коньки купили не напрасно. В шкафу. Как я помогал маме мыть пол. Новая рубашка. Все куда-нибудь идут. Неохота все время пешком ходить. Мы играем в Антарктиду. Про металлолом. Как я всех обмануть хотел. Был не крайний случай. Моя работа. Никакой я горчицы не ел. Путешественник. Карусель в голове. Два подарка. Настоящая дружба. Сплошные чудеса. Пять елок. Смеяться и думать. Конец содержания. А сегодня ей опоздать нельзя. Кто Валю не знает? Всегда опаздывает на линейку. А тут вдруг до сигнала явилась. Стоит одна, улыбается, не шелохнется. Руки по швам, ждет звука горна. Удивляются ребята, удивляется вожатый. Только Валя не удивляется. Сегодня ей опоздать нельзя. Вчера она помогала на кухне. Начистила целый таз картошки. Сегодня ей благодарность вынесут. Второклассники и старшеклассники. Второклассники были взволнованы. Они шумели. Вот один октябренок влез на стул и, обращаясь к старшим, сказал: «Вы наши шефы. Мы все вас очень любим. И поэтому мы вам хотим помочь. Вы плохо натерли пол в коридоре. Он совсем не блестит. А он должен блестеть. Это каждый знает. Разрешите, пожалуйста, нам это сделать. Натереть пол в коридоре, чтобы он блестел». Старшеклассники были очень сконфужены. Они написали в стенгазету: «Мы шестиклассники. Нам стыдно вчерашних позорных минут. Мы переживаем. Мы плохо натерли пол в коридоре. И мы благодарны второму А, который пришел к нам на помощь. Но мы исправим свою ошибку. Мы в скором времени соберемся и все вместе, всем коллективом, натрем пол до блеска. Пусть второклассники не беспокоятся. Все будет сделано. Мы все сделаем сами». Но октябрята не стали ждать. Они натерли пол в тот же день, а на другой день прочли стенгазету и написали свою заметку. «Мы, второклассники, извиняемся. Мы без разрешения натерли пол. Не переживайте. Мы все сделали сами». Всему свое место. Я бросил решать задачку и побежал в сад к ребятам. Бегу, навстречу идет наш учитель. «Как дела?» — говорит. «Догоняешь ветер?» «Да нет, я так, в садик». Иду рядом с ним и думаю. Вот сейчас спросят меня про задачу. Какой ответ получился? А я что скажу? Ведь я еще не успел решить. А он: «Хороша погода». «Ну да», — отвечаю, — «конечно». А сам боюсь. Про задачу вдруг спросит. А он: «Нос-то у тебя красный», — и смеется. «У меня всегда нос красный. Такой уж у меня нос». «Что ж ты, — говорит, — так и собираешься с таким носом жить?» Испугался я. «А что мне с ним делать?» «Продать его и купить новый». «Это вы шутите?» Он опять смеется. Я жду, когда же он про задачу спросит. Так и не спросил про задачу. Забыл, наверное. На другой день вызывает меня. «А ну, покажи задачу». Не забыл, оказывается. Тетрадки под дождем. На перемене Марик мне говорит: «Давай убежим с урока. Смотри, как на улице хорошо». «А вдруг тетя Даша задержит с портфелями?» «Нужно портфели в окно побросать». Глянули мы в окно. Возле самой стены сухо, чуть подальше огромная лужа. Не кидать же портфели в лужу. Мы сняли ремни с брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. В это время звонок зазвенел, учитель вошел. Пришлось сесть на место. Урок начался, дождь за окном полил. Марик записку мне пишет: «Пропали наши тетрадки». Я ему отвечаю: «Пропали наши тетрадки». Он мне пишет: «Что делать будем?» Я ему отвечаю: «Что делать будем?» Вдруг вызывают меня к доске. «Не могу, — говорю я, — к доске идти». «Как же, — думаю, — без ремня идти?» «Иди, иди, я тебе помогу, — говорит учитель». «Не надо мне помогать». «Да ты не заболел ли случайно?» «Заболел, — говорю». «А с домашним заданием как?» «Хорошо с домашним заданием». Учитель подходит ко мне. «А ну, покажи тетрадку». Я молчу. «Что с тобой происходит?» Я молчу. «Придется тебе поставить двойку». Он открывает журнал, ставит мне двойку, а я думаю о своей тетрадке, которая мокнет сейчас под дождем. Поставил учитель мне двойку и спокойно так говорит: «Какой-то ты сегодня странный». Я Андреев. Все из-за фамилии происходит. Я по алфавиту первый в журнале. Чуть что, сразу меня вызывают. Поэтому я учусь хуже всех. Вот у Вовки Якулова все пятерки. С его фамилией это нетрудно. Он по списку в самом конце. Жди, пока его вызовут. А с моей фамилией пропадешь. Стал я думать, что мне предпринять. За обедом думаю, перед сном думаю, никак ничего не могу придумать. Я даже в шкаф залез думать, чтобы мне не мешали. Вот в шкафу-то я это и придумал. Прихожу в класс, заявляю ребятам: «Я теперь не Андреев. Я теперь я Андреев». «Мы давно знаем, что ты Андреев». «Ты нет, — говорю, — не Андреев, а я Андреев. На «я» начинается. Я Андреев». «Ничего не понятно. Какой же ты я Андреев, когда ты просто Андреев? Таких фамилий вообще не бывает». «У кого, — говорю, — не бывает, а у кого и бывает. Это позвольте мне знать». «Удивительно, — говорит Вовка, — почему ты вдруг я Андреевым стал?» «Еще увидите, — говорю. Подхожу к Александре Петровне. У меня, знаете, дело какое. Я теперь я Андреевым стал. Нельзя ли в журнале изменить, чтобы я на «я» начинался?» «Что это за фокусы? — говорит Александра Петровна. А это совсем не фокусы. Просто мне это очень важно. Я тогда сразу отличником буду. Ах, вот оно что. Тогда можно. Иди, я Андреев, урок отвечать. Я пуговицу сам себе пришил. Я пуговицу сам себе пришил. Правда, я ее криво пришил, но ведь я ее сам пришил. А меня мама просит убрать со стола, как будто бы я не помог своей маме. Ведь я пуговицу сам пришил. А вчера вдруг дежурным назначили в классе. Очень мне нужно дежурным быть. Я ведь пуговицу сам себе пришил, а они кричат: на других не надейся. Я ни на кого не надеюсь. Я все сам делаю. Пуговицу сам себе пришил. Как я под партой сидел. Только к доске отвернулся учитель, а я раз и под парту. Как заметит учитель, что я исчез? Ужасно, наверное, удивится. Интересно, что он подумает? Станет спрашивать у всех, куда я делся. Вот смеху-то будет. Уже полурока прошло, а я все сижу. Когда же, думаю, он увидит, что меня в классе нет? А под партой трудно сидеть. Спина у меня заболела даже. Попробуй-ка, так посиди. Кашлянул я. Никакого внимания. Не могу больше сидеть. Да еще Сережка мне в спину ногой все время тычет. Не выдержал я, не досидел до конца урока. Вылезаю и говорю: «Извините, Петр Петрович». Учитель спрашивает: «В чем дело? Ты к доске хочешь?» «Нет, извините меня, я под партой сидел». «Ну и как? Там удобно сидеть под партой? Ты сегодня сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках». Передвижение комода. Маше 7 лет. Она ходит в школу в 1 класс и учится на отлично. Ее ставят в пример как лучшую ученицу. А однажды вот что случилось. Она не выучила урока и вообще ничего не могла ответить. Весь класс пришел в удивление, и все мальчишки и девочки подумали: «Вот это да!» Учитель строго взглянул на нее. «Объясни мне, что это значит?» Маша заплакала и объяснила все по порядку. «У нас большое несчастье. Мама передвигала комод, а братик сидел на полу. Он крутил волчок. Волчок закатился под комод, братик полез за волчком, и мама ему прищемила живот. Братика увезли в больницу. Все плакали очень сильно, и я не могла учить урок». Мальчики и девочки подумали: «Вот это да!» А учитель сказал: «Раз такое дело, это совсем другое дело», и погладил Машу по голове. Прошло несколько дней. Учитель встретил Машину маму. Он ей говорит: «У вас такое несчастье? Вы придавили сына комодом. Мы вам все сочувствуем». «Что вы?» — сказала мама. «У меня нет ни комода, ни сына. У меня только дочка». Крути, снежные, вертя. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, орал я на весь дом. Я отложил книжку в сторону и с выражением прочел: «Кроя мглою бурю кроет, крути снежные вертя». Что-то не то. Я опять начал снова. «Буря мглою...» Я забыл вдруг, что буря кроет. А, я стал думать и вскоре вспомнил. Я так обрадовался, что начал снова. «Буря кроет небо мглоет». «Мглоет». Что это такое? Мне стало не по себе. Такого, по-моему, не было. Я поглядел в книжку, но так и есть. Мглоета нету. Я стал читать, глядя в книжку. Все получалось, как в книжке. Но как только я закрыл книжку, я вдруг прочел: «Утро воет небо могилою». Это было совсем не то. Я это сразу понял. Я всегда вижу, когда не то. Но в чем тут дело, в конце концов? Почему я никак не запомню?» «Не нужно зубрить», — сказал старший брат. «Разберись, в чем там дело?» Я стал разбираться. «Значит, буря покрывает небо своей мглою и в то же время крутит, что есть силы, снежные вихри». Я закрыл книжку и четко прочел. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Больше я не ошибался. Пароход и лошадь. Когда я ходил в школу, в первый класс, я любил рисовать пароходы. Я всем хвалился. Вот какие замечательные пароходы я могу рисовать. И вот однажды я спросил одного мальчишку, может ли он нарисовать такой же замечательный пароход. Я тут же нарисовал большой пароход с трубами, все как полагается. Потом я подрисовал море синим карандашом, а красным карандашом флаг на мачте, и получилось совсем хорошо. Плывет по морю пароход, а на мачте у него развивается красный флаг. Мальчишке понравился мой корабль, но он мне сказал, я могу лошадь нарисовать. И он нарисовал лошадь. Эта лошадь была так хорошо нарисована, что я больше не хвалился своими пароходами, потому что такую лошадь я не сумел бы нарисовать никогда. Болтуны. Сеня и его сосед по парте не заметили, как вошел учитель. Сеня нарисовал на ладони себя и показал соседу. «Это я», — сказал он. «Похоже?» «Нисколько», — ответил Юра. «У тебя не такие уши». «А какие же у меня уши?» «Как у осла». «А у тебя нос, как у бегемота». «А у тебя голова, как еловая шишка». «А у тебя голова, как ведро». «А у тебя во рту зуба нет». «А ты рыжий». «А ты селедка». «А ты валихвост».
«А что это такое?»
«Валихвост и все». «А ты первердер».
«Это еще что значит?»
«А значит, что ты первердер». «А ты дырбертыр». «А ты вырдертыр». «А ты рррррр». «А ты зззз». «А ты ыыы», сказал Юра и увидел рядом учителя. «Хотел бы я знать, — спросил учитель, — кто же вы все-таки такие?» Как мы на самолете летали. Приезжаем на аэродром. Нас шеф и летчики пригласили. Весь класс наш в один самолет уместился. Прямо дом, а не самолет. Хочешь — сиди, хочешь — стой, что хочешь — делай. Валерка петь стал. Только когда загудел самолет, он почему-то вдруг перестал петь. «Летим уже?» — спрашивает. «Или нет?» Кто-то, как закричит, «Летим, летим!» «Я боюсь», — говорит Валерка. «Зачем я только в кино не пошел?» И зубами стучит. Я ему говорю, «С непривычки это бывает». «А ты раньше летал?» — спрашивает Валерка. «Я на катере ездил, а это почти что одно и то же. Мы с отцом с катера рыбу ловили». Вдруг выходит к нам летчик. Улыбается, спрашивает, «Ну как?» Валерка как заорет, «Ой, идите за руль, самолет упадет!» И заплакал. Летчик смеется, «Не беспокойся, там ведь еще летчик есть». Валерка перестал плакать. «Эх ты, плакса, — говорит летчик, — девочки на тебя смотрят». Катя услышала и говорит, «Мы на него совсем не смотрим, мы в окно смотрим». А летчик не отстает, они даже смотреть на тебя не хотят. «Эх ты, трусишка!» Мишка Колосов говорит. Чудак Валерка. Сначала пел, а потом стал бояться. Ленька Скориков говорит. Это он, наверное, от страха пел. Тут самолет на снижение пошел. Вышли мы из самолета. Эх, говорит Валерка, хорошо бы еще покататься. Вот и прекрасно, улыбается летчик. Сейчас будем на вертолете кататься. Я обернулся. Нет Валерки. Где Валерка, спрашивают ребята. Наверное, он в кино пошел. В любом деле нужно уметь работать. У нас в школе открылась секция бокса. Туда записывали самых смелых, подающих надежды. Я сейчас же пошел записаться, потому что давно подавал надежды. Так все ребята считали. После того, как я хотел Мишку стукнуть и промахнулся, и кулаком попал в стенку, и кусок штукатурки отбил. Все тогда удивились. Вот так дал, говорят. Вот это удар! Я все ходил с распухшей рукой и всем показывал. Видишь, вот у меня удар какой. Не выдерживает рука. А то я, пожалуй, и стенку пробил бы. Насквозь удивлялись ребята. С тех пор за мной пошла слава сильнейшего. Даже после того, как рука прошла. И показывать было нечего. И вот я пришел первым в секцию, записался, и еще ребята пришли, и Мишка тоже записался. Начались занятия. Я думал, нам сразу наденут перчатки, и мы будем драться друг с другом. Я всем дам нокаут. Все скажут, вот это боксер. А тренер скажет, да ты чемпионом будешь. Надо тебе шоколада больше есть. Мы попросим у государства, чтобы государство тебя бесплатно кормило шоколадом и разными там сладостями, раз такой редкий талант появился. Но тренер не дал перчаток. Он выстроил нас по росту, сказал, бокс – дело серьезное, пусть все об этом подумают. И если кто из вас по-другому думает, то есть, что бокс – несерьезное дело, пусть тот спокойно покинет зал. Зал никто не покинул. Построились в пары. Как будто бы не на бокс пришли, а на урок физкультуры. Потом разучивали два удара. Махали руками по воздуху. Иногда тренер нас останавливал. Говорил, что мы неправильно делаем. И начиналось сначала. Один раз тренер сказал кому-то, «Вон там, в широченных штанах, что ты делаешь?» Я вовсе не думал, что это мне, а тренер ко мне подошел и сказал, что я бью левой рукой вместо правой, в то время как все бьют только правой, и неужели нельзя быть внимательней? Я обиделся и не пришел больше. Очень мне нужно, думал я, заниматься какой-то там глупостью, с моим-то ударом, когда я стенку могу пробить. Очень мне все это нужно. Пусть Мишка там занимается и другие, а я приду, когда будут драться. Когда наденут перчатки, и тогда мы посмотрим. Очень мне нужно просто руками махать. Это прямо смешно. Я перестал ходить в секцию. Только Мишку спрашивал, каково? Все руками машете? Я все смеялся над Мишкой, дразнил его. И все спрашивал, ну, каково? А Мишка молчал. Иногда говорил, никаково. А однажды мне говорит, завтра спарринг. «Чего?» — говорю. «Приходи, — говорит, — сам увидишь. Спарринг — это учебный бой. Ну, мы, в общем, драться будем. То есть работать, по-нашему, так». «Ну, работай, работай, — я говорю. Зайду завтра к вам, поработаем». Захожу в секцию на другой день. Тренер спрашивает, «Ты откуда?» «Я, — говорю, — здесь записан». «Ах, вот оно что! Я в спарринг хочу». «Ну, — сказал тренер. «Ну да, — сказал я. «Все ясно, — говорит тренер. Он надел мне перчатки, и Мишке надел перчатки». «Слишком ты боевой, — сказал он. Я сказал, — разве это плохо?» «Хорошо, — сказал он, — очень даже». Мы с Мишкой вышли на ринг. Я размахнулся и как ударю, но мимо. Я второй раз размахнулся и сам упал. Значит, опять промахнулся. Я смотрю на тренера, а тренер говорит: «Работай, работай». Я встал и опять замахнулся, как вдруг Мишка мне как стукнет. Я хотел его тоже стукнуть, а он мне как трахнет в нос. Я даже руки опустил и не пойму, в чем дело. А тренер говорит: «Работай, работай». Мишка говорит тренеру: «Мне с ним не интересно работать». Я разозлился, на Мишку кинулся и упал снова. Не то споткнулся, не то от удара. «Нет, — говорит Мишка, — я с ним работать не буду, он все время падает». Я говорю: «Я не все время падаю, я ему дам сейчас». А он мне в нос как даст снова. Я опять на пол сел. А Мишка уже перчатки снимает и говорит: «Да нет, ну это просто смешно мне с ним работать. Он совсем не может работать». Я говорю: «Ничего нет смешного, я сейчас встану». «Как хочешь, — говорит Мишка, — можешь и не вставать, это вовсе не важно». Лукьян. Катю вызвали отвечать урок, а Маша в окно засмотрелась. Катя подсказку ждет, а Маша видит собаку Лукьяна и говорит тихо вслух: «Лукьян». Катя думала, ей подсказали, и повторяет: «Лукьян». «При чем тут Лукьян?» — удивился учитель. Учитель сердито смотрит на Катю. Катя сердито смотрит на Машу, а Маша спокойно смотрит в окно. И мы помогали. Когда снег с крыши сбрасывали, мы всем двором помогали дворнику. На крышу нас, конечно, не пустили. Тогда мы собрались во дворе, встали цепочкой, взявшись за руки, и никого не пускали в ту зону, куда снег падал. Когда люди в эту зону шли, не подозревая об опасности, мы хором кричали: «Сюда нельзя! В обход!» И все люди шли в обход. На Ваську небольшой кусок снега сел. Кружился-кружился в воздухе и прямо Ваське на голову опустился. Васька только тряхнул головой, и этот снег на его голове растаял. Он потом все повторял, что своей головой защитил других. Нескромно, я считаю, такие вещи заявлять. Тоже мне, как будто это был какой-нибудь громадный кусок льда. Нас вовсю дворник гнал, а мы не уходили. Так до конца помогали. А дворник говорит, что мы мешали.
«Как же так? Не может этого быть!»
Язык. Ребята работали, а Петя сел на ступеньку и так сидел. Очень нужно работать. Ну, и сидеть надоело. Он кошку увидел. Поймал ее, показал кошке шиш, посвистел кошке в ухо, подул на нее, скорчил несколько рож, спел три песни, язык показал. Она его цап лапой по языку. Он сразу петь перестал. Заорал! Кошку выпустил и помчался к ребятам. Лучше поздно, чем никогда. Пара пустяков. Как только учебный год кончился, весь класс во дворе собрался. Обсуждали, что будут летом делать. Все разные говорили. А Володя сказал: «Давайте Анне Петровне письма напишем. Где кто будет, оттуда напишет. О том, что увидел летом, как провел время». Все закричали: «Правильно, правильно!» На то мы порешили. Разъехались все кто куда. Клим в деревню поехал, он там сразу письмо написал, 5 страниц. Он написал: «Я в деревне спасал тонущих. Они все остались довольны. Один спасенный мне сказал: „Если бы не ты, я бы утонул“. А я ему сказал: „Для меня это пара пустяков“. А он сказал: „А для меня не пара пустяков“. Я сказал: «Конечно! Для тебя не пара пустяков, а для меня пара пустяков!» Он сказал: «Спасибо тебе большое!» Я сказал: «Совсем не за что, потому что для меня это пара пустяков. Я спас человек 50 или 100, даже, может быть, больше. А после они перестали тонуть, и спасать стало некого. Тогда я увидел лопнувший рельс и остановил целый поезд. Люди выбежали из вагонов, они обнимали меня и хвалили, а многие целовали. Многие просили мой адрес, и я им давал свой адрес. Многие дали свои адреса, и я брал с удовольствием их адреса. Многие мне предлагали подарки, но я сказал: «Только прошу вас без этого». Многие меня фотографировали, со многими я фотографировался. Многие мне предлагали ехать сейчас же с ними, но бабушку я не мог оставить. Я ведь не предупредил ее. Потом я увидел горящий дом. Он горел вовсю, а дыму было сколько угодно. «Вперед!» — сказал я сам себе. «Непременно там кто-нибудь есть». Кругом меня падали балки. Несколько балок упало сзади меня, а несколько — впереди. Несколько балок упало сбоку. Одна балка упала мне на плечо. Две или три балки упали с другого бока. Пять балок упало мне прямо на голову. Несколько балок еще где-то упало. Но я не обращал внимания. Я рыскал по всему дому, но никого, кроме кошки, там не было. Я выбежал с кошкой на улицу. Хозяева дома были тут. В руках они держали арбузы. «Спасибо за мурку», — сказали они. «Мы только что из продмага». Они дали мне один арбуз. Потом все тушили дом. Потом я увидел старушку. Она переходила улицу. Я сейчас же пошел ей навстречу. «Разрешите, пожалуйста», — сказал я, — «перевести вас на другую сторону». Я перевел ее на ту сторону и вернулся обратно. Подошли еще старушки. Их тоже я перевел на другую сторону. Некоторым старушкам не нужно было на ту сторону, но я говорил: «Пожалуйста, я переведу вас туда и обратно, и вы снова будете на этой стороне». Они все говорили мне: «Если бы не ты, мы не перешли бы». А я говорил: «Для меня это пара пустяков». Две или три старушки не хотели переходить. Они просто сидели на лавочке и смотрели на ту сторону. Когда я спросил, не нужно ли им на ту сторону, они сказали: «Нам туда не нужно». А когда я сказал, почему бы им не прогуляться, они сказали: «Действительно, почему бы нам не прогуляться?» Я их всех перевел на ту сторону. Они там сели на лавочку. Обратно они не хотели идти, как я их не упрашивал. Клим много всего написал. Он был очень доволен своим письмом и отправил письмо по почте. Потом лето кончилось, начались занятия. На уроке Анна Петровна сказала: «Очень многие прислали мне письма. Хорошие, интересные письма. Некоторые я вам прочту». «Сейчас начнется», — думал Клим. «В моем письме много геройских поступков. Все будут хвалить меня и восхищаться». Анна Петровна прочла много писем, а его письма не прочла. «Ну, тут все ясно», — подумал Клим. «Письмо в газету отправили, там его напечатают. Может быть, будет мой портрет. Все скажут: «Ой, это он, смотрите». А я скажу: «Ну и что же? Для меня это пара пустяков». Разрешите пройти. Второклассник стоял в дверях дома и ждал приятеля. Шел домой пятиклассник, схватил за шиворот второклассника и закричал: «Чего под ногами болтаешься?» Шел домой семиклассник, схватил за шиворот второклассника с пятиклассником, чтобы они не болтались под ногами. Шел домой девятиклассник, схватил за шиворот в дверях второклассника, пятиклассника и семиклассника, раз они болтаются под ногами. Затем, разумеется, семиклассник вцепился в девятиклассника, пятиклассник в семиклассника, а второклассник в пятиклассника. Никто не считал, что он болтается у кого-то под ногами. Не может же такого быть, чтобы люди друг у друга болтались под ногами. Шел домой старик. Но разве он мог пройти? Он сказал: «Разрешите». Все отпустили друг друга и пошли домой, кроме второклассника. Он опять встал в дверях. Ведь он ждал своего приятеля. Зачем же хватать его за шиворот? Хотя можно встать возле дверей. Привычка. Не успели приехать в пионерлагерь, а уже тихий час. Ну, не хочется человеку спать. Так нет, спи. Хочешь, не хочешь. Как будто мало спать ночью, еще днем спи. Тут бы пойти искупаться в море. Так нет, лежи, да еще глаза закрой. Книжку и то почитать нельзя. Стал я напевать чуть слышно. Напевал и заснул. За ужином думаю: ага, вот оно что. Чтобы заснуть, нужно что-нибудь спеть, иначе никак не уснешь. На другой день я как только лег, так сейчас же тихонечко и запел. Я даже сам не заметил, как стал так громко петь, что прибежал наш вожатый Витя. «Это еще что за певец такой?» Я ему отвечаю: «А иначе я уснуть не могу, вот поэтому и напеваю». Он говорит: «А если все запоют, что тогда будет?» «Ничего, говорю, не будет. Тогда сплошное пенье будет, а не сон». «А может быть, тогда все уснут?» «Да ты не выдумывай чепуху, ты закрой глаза и спи». «Не могу я без песни спать. У меня без этого глаза не закроются». «Закроются, — говорит, — вот увидишь». «Нет, не закроются. Я себя знаю». «У всех ребят закрываются, а почему у тебя не закрываются?» «Потому что я так привык». «А ты попробуй не вслух пой, а про себя. Тогда еще скорее уснешь и товарищей не разбудишь». Стал я петь про себя, пел разные песни и незаметно уснул. На другой день мы на море пошли. Купались, в разные игры играли, потом на винограднике работали. И я перед сном забыл песню спеть. Как-то сразу уснул, совершенно внезапно, совсем неожиданно. Вот это да! Как я писал стихи. Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю, что попало. Замечаю, получается в рифму. Вот, думаю, новость. Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стенгазеты. Женька, редактор, пришел в восторг. Замечательно, что ты стал поэтом. Пиши и не зазнавайся. Я написал стихотворение о солнце. Льется солнце луч на голову мне. Эх, хорошо моей голове! Сегодня с утра идет дождь, сказал Женька, а ты пишешь о солнце. Поднимется смех и все такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь. Мы все равно бодры и все такое. Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось, но, наконец, получилось. Льется дождь на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Не везет тебе, говорит Женька. Дождь-то кончился, вот беда. И солнце пока не показывалось. Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло. Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове. Женька-редактор мне говорит: смотри, вон солнце опять показалось. Тогда я сразу понял, в чем дело, и на другой день принес вот такое стихотворение. Льется солнце луч на голову мне, льется дождь на голову мне, ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове.